Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер.
Меня зовут Галина Тимченко, здравствуйте.
А я Катя Крангаус, привет.
Подкаст наш устроен следующим образом. Вы присылаете нам вопросы. Делать это нужно на адрес podcast@sobakameduza.io. А мы их обсуждаем, отвечаем на них, слушаем их и ждем новых. Пожалуйста, присылайте не просто короткие вопросы, а ваши истории. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть еще 3 подкаста. Это «Медуза в курсе», «Текст недели» и «Дело случая», которое уже вот-вот выйдет из отпуска. Находите их, подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. Первый вопрос – аудио. Вопрос давайте послушаем.
Здравствуйте, дорогие девушки. У меня ситуация такая. За последние пару лет я набрала почти 20 килограмм. С собой и своим телом в целом живу в ладу, да история не об этом. Я много лет назад уехала из родного маленького городка. Сейчас счастлива в отношениях, есть работа и друзья. Все они видели, как я постепенно полнела, меня в этом не упрекают и не смотрят с сочувствием. Периодически езжу домой к родным, вижу старых знакомых, одноклассников, бывших, и всем почему-то важно сообщить мне, что я поправилась. Но недавно произошла ситуация, которая меня просто вывела из себя. Я также ездила навестить своих родных, вышла в магазин, стою в очереди на кассе. Подходит ко мне знакомая, взрослая женщина, что живет в нашем подъезде, и говорит: «Что-то ты так сильно растолстела». В тот момент я прям почувствовала, как краснеет мое лицо, и я вся наполняюсь гневом. Но в ответ я промямлила что-то невнятное. Когда выбежала на улицу, подумала, что надо было ответить ей что-то типа: «А вы что-то сильно постарели». Да, знаю, что я бы так ей не ответила. Я совсем не конфликтный человек, да и старших надо уважать. Вопрос у меня следующий. Как реагировать на такие замечания и как после них не впасть в депрессию? Спасибо.
Я не поняла, почему девушка рискует впасть в депрессию, если нет никакой проблемы.
А я тебе сейчас объясню на своем собственном примере. Ну, в общем, как абсолютно очевидно, я человек толстый. Или близкий к тому, чтобы быть толстым. Так вот, есть несколько стран в мире, в которых я себя ощущаю абсолютно нормально. Это Германия, это Швеция, это там какая-нибудь Норвегия, потому что вот в культуре этих стран совсем нет оценочных историй. То есть ты особенно в Соединенных Штатах то же самое. То есть люди не судят тебя по тому, какого ты размера. И у тебя нет вот этого ощущения, что тебе все время выставляют оценки от двойки до пятерки. То есть ты понимаешь, что, например, в Германии ты видишь очень разных людей, они очень спокойно общаются друг с другом, и никогда вообще твой внешний вид не становится, или там твоя одежда, не становится предметом обсуждения, только если ты этого не хочешь. Что касается родины, то, к сожалению, здесь ты все время наталкиваешься на даже это не осуждение, это именно оценка. То есть достаточно ли ты модный? Соответствует ли твоя внешность роду твоих занятий? У меня даже врач один, например, я пришла в платную клинику, и врач мне посмотрел на меня и сказал: «На что жалуемся, там, т-т-т-т-т-т? Ну, вы, наверное, бухгалтер». Я сказала: «А из чего вы сделали такой вывод-то? Очки?
Деньги возраст, из кармана высыпаются».
Деньги из кармана высыпаются. В чем проблема? И это, к сожалению, для нас очень... Проблема не в том, что у человека плюс 20 или минус 10 килограмм. Проблема в том, как на него реагируют другие люди и как отвечать на это. Потому что, ну, я не готова обсуждать ничью внешность, за исключением, когда мы с моей подругой сплетничаем на кухне, никто этого никогда не услышит. Но я не готова постороннему человеку сказать что-то про его внешность, кроме как, если вдруг ты прекрасно сегодня выглядишь, у тебя, наверное, хорошее настроение.
Это я сейчас вспомнила историю про то, как в опере «Война и мир» чернокожая девушка пела роль Наташи Ростовой.
Абсолютно.
И тут же поднялся такой среди ценителей истинных русских людей и ценителей русской литературы, поднялся скандал по поводу того, как это может
дожили,
быть Наташа типа Ростова, да, чернокожая, дожили, совсем уже со своей толерантностью.
Слушайте, ну это же есть разные как бы вещи. Есть, в принципе, такие люди, которые все время с присказкой: а когда замуж выйдешь, а когда первого родишь, а когда девочку родишь, а когда волосы отрастишь, а когда пострижешься. А есть история про вес. Я не знаю, как в других странах, и мне кажется, все-таки в Америке тоже все не безобидно, раз появился термин фэт-шейминг и бодипозитив.
Но это в основном все-таки среди очень юных людей.
Но, простите, но мне кажется, в нашей культуре вес и еда – это действительно... Тема непростая, ну, более-менее для всех людей, которые я знаю, за редким очень исключением, и то просто потому, что никогда не обсуждал. то, что у нас у всех очень странное отношение с едой и с собственным телом. Я вот там воспитываю у детей, и я эту фразу, когда ребенок говорит, я больше не хочу есть, а я ему говорю, а еще 3 ложки. И я думаю, каждый раз я произношу эту фразу, еще 5 ложек, или осталось чуть-чуть, доешь сначала. И я каждый раз думаю, господи, почему? Почему, если человек говорит тебе, что он доел и больше не хочет, что он вот понял, что он все, ты хочешь ему показать, что он не знает, чего хочет, и ему надо еще. И мы все так росли, нас перекармливали бабушки, потому что я тоже до конца не понимаю, если голод, почему надо, и ребенок наест, почему надо впихивать еду.
Это тяжелое следствие.
Ну, не важно, у нас у всех абсолютно поехавшие представления о еде. И тут уж как бы, когда начинаешь читать, то связь с едой и телом – это мама любила, не любила, папа любил, не любил, дед бил, не добил. Ну, как бы все, что с тобой происходит, у тебя потом вырастает в отношении с телом и едой. И мне кажется, что это гораздо более сложный вопрос, чем просто отношение к росту, цвету волос, цвету глаз и к чему-то.
Мне кажется, что это не про отношения с едой только, это про отношения с окружающими и с их оценкой тебя. Потому что я, например, у меня был период, когда я была очень полная, и я из этого периода я прежде всего запомнила фразу мамы, когда я заходила просто в квартиру из института, а мама где-то занималась на рояле в другой комнате, она кричала через всю квартиру, я еще не успела разуться, «Лика, отойди от холодильника!» И потом я помню то же самое, но только уже наоборот, что когда, как, какой-то был период, когда все считали необходимым мне сообщить, что «Ой, ты так похудела, у тебя такой изможденный вид, ты вообще здорова, что с тобой?» Это когда я, наоборот, была там на несколько
килограмм. Потому что через еду люди выражают какую-то… Иногда люди говорят «Ой, ты так пополнела, тебе так идет, и ты тоже так…» Тоже не то, что хотела слышать, в принципе.
Вопрос на самом деле, если мы все-таки двигаемся в сторону ответов, вопрос на самом деле, как реагировать на таких людей? Ну вот у меня в Риге, по-моему, я даже в каком-то подкасте рассказывала, у меня в Риге есть одна поклонница, в кавычках, это дама, которая живет неподалеку, которая каждый раз хочет мне что-то такое про мою внешность сообщить. Вот. Один раз я в выходной шла мимо кафе, она сидела на летней веранде, дело было прошлым летом, и она мне вот буквально так сказала: «Ой, Галя, а вы не хотите пойти к диетологу?» Понятно, что, несмотря на то, что я взрослая женщина, что я 100 раз сталкивалась с такими ситуациями, но я просто на автомате сказала: «Нет, не хочу», просто отвечая на ее вопрос. Она растерялась, но потом сказала: «Ну, вы же пополнили». И тут я как бы приосанилась и сказала: «А вы знаете, мне прекрасно, спасибо за заботу. Когда мне потребуется ваше мнение, я у вас его спрошу. До свидания». И ушла. Мне кажется, что вот все равно я про это помню, понимаете? Прошел год. Я помню про этот вот маленький эпизод с женщиной, которая, ну, не то что не моя, ну, она даже не соседка толком, а мы живем с ней на одной улице. Это неприятно. Это все время помнится. Это очень болезненно. Как реагировать на это? Ну, разве что говорить мне нормально, но только потом не идти, не плакать.
Ну, мне кажется, что да, надо говорить мне нормально, и как раз я ровно то же самое хотела сказать, что и вы, что если тебе делают замечание, можно сказать: «Да, я не просто распланировала, я поправилась на 20 килограмм и, наконец, чувствую себя в своем теле. Мне, наконец, хорошо. Спасибо большое, что вы это заметили».
А я почему-то до сих пор помню текст Дуни Смирновой, видимо, рецензию на книжку, потому что, мне кажется, это было в журнале «Афиша» 150 лет назад.
И у там… нее еще там были ответы, кстати, на письма читателей.
А, может быть, это были письма читателей, и там было что-то такое про форму ног, и что у нее какие-то неканонические ноги, значит, нет. И заканчивался текст так: «А некоторым очень нравятся мои ноги, и я даже знаю, кому». Я этот вопрос… Он, в принципе, универсальный ответ на все. Мы располнили на 20 килограмм, а некоторым очень нравятся мои 20 килограмм, и я даже знаю, кому.
Да, отлично. Даже я немножко утешилась. Добрый день. В моей жизни периодически случаются моменты, когда я увлекаюсь своим начальником. Ох. Это вы мне специально для начальников вопросы подсовываете. Это происходит наплывами и также заканчивается. Недавно очередной мой наплыв обернулся достаточно глубокой влюбленностью. Ему 35, у него есть девушка, мне 23, и у меня молодой человек. Я вижу, что я ему нравлюсь, но мы никогда не разговаривали об этом, и вообще он ведет себя строго в рамках и не позволяет себе больше, чем обычное общение. Подскажите, как мне быть? Перестать фокусировать внимание на ситуации или же идти до конца?
Я знаю, Галя, что вы с этим не согласны.
Как они засопели.
Я знаю, Галя, что вы с этим не согласны, но есть мнение. Я не говорю вам, что оно мое, просто есть мнение. мнение, что флирт на работе, вот не роман, не поход до конца, а именно флирт на работе очень способствует производительности труда.
А почему ты думаешь, что я с тобой не согласна?
А потому что вы уже говорили, это что вы не любите все эти романы
это
на работе.
Это я про романы говорила. А вот как раз флирт, это вот чтобы хотелось втянуть живот. Это прям прекрасно.
Началось живот. Только что.
Только что обсудили живот. Это хорошо.
Слушайте, ну мне кажется, помимо мысли о неслучившемся романе, который мы обсуждали в предыдущем выпуске, мне кажется, что есть такая проблема, что у нас очень маленький спектр называния своих чувств. То, что когда ты работаешь увлеченно на работе, и у тебя есть классный начальник, и вы с ним друг друга очень хорошо понимаете с полуслова, то вообще-то у вас возникает некоторая связь. И тот факт, что вы никогда об этом не говорили, может свидетельствовать о том, что у вас есть эта связь, которая совершенно не обязательно сексуальная или романтическая. У нас просто кажется, что если ты испытываешь какие-то особые чувства к человеку противоположного пола, то это надо обязательно назвать влюбленностью. У вас некая связь и сцепка с начальником. Она не противоречит вашей личной жизни. Это очень здорово. У меня так бывает на каждой работе. Я считаю, что это показатель прекрасной работы.
У меня был такой начальник. Я пришла знакомиться. В общем, первый мой, ну, второй мой начальник, на самом деле. Я пришла знакомиться, и мы посмотрели друг на друга, то есть просто друг другу в глаза, и дико рассмеялись. Потому что, ну, как было ощущение, что мы сразу очень друг другу симпатичны. Мы проработали 4 года вместе. Это были прекрасные 4 года. У нас никогда не было никаких даже попыток сблизиться. Но были вот это невероятное ощущение доверия и такое немножечко вот тебе хочется хорошо выглядеть, ему хочется быть более вежливым, как бы, чем обычно. И даже когда мы ругались немножечко так в семейном стиле, потому что, например, мой начальник был человеком не очень следящим за временем и умел опаздывать на много часов. И когда я начинала ему выговаривать, он, в общем, тоже вполне это воспринимал абсолютно дружески. Это какая-то другая интонация на работе появляется.
Да, но как только вы вот в этой палитре запутываетесь и начинаете считать, что раз у вас вам хочется втягивать живот, значит, это уже влюбленность и есть необходимость, а ровно об этом спрашивает наша слушательница, пойти дальше и как-то обсудить эти отношения, вот тут вы можете влипнуть. Потому что я была и свидетелем, и участником нескольких ситуаций, когда вот потом все идет совершенно под откос и совершенно не туда. Лучше бы это оставалось в формате втягивать живот.
Не знаю, хорошо. Никогда если не... тебе так не нравится, я скажу выпячивать грудь.
Не втягивала живот и не выпячивала грудь, но.
Ну, наверное, садилась
у меня,
нога на
у меня
нога
были
на ногу,
очень близкие отношения на работе с начальником. Я была его правой рукой. Мы были очень близки, много обсуждали. И более того, у нас даже есть некоторые сложности расставания. У меня другой начальник, и он мне тоже очень симпатичен. У него другие правые и левые руки и подчиненные. И мы испытываем некоторое, ну, не, как бы вот это мы расстались. И это мы хорошо друг к другу относимся, но мы больше не
немножко
вместе.
Немножко горечь.
Да. Но в этом никогда не было ничего романтического. Мне кажется, ни в коем случае не надо идти до конца. Вообще,
да,
если
да,
можно
да.
не идти до конца, никогда не идите до
это
конца.
Это вообще лишнее.
Но на самом деле есть же очень простой способ понять, хочешь ты идти до конца или нет. То, что у нас в «Медузе» называется цепочка событий. Ну вот просто возьмите ручку и напишите. Значит, я вхожу в кабинет, и вместо того, чтобы положить документы ему на стол или сесть на совещание, я начинаю ему говорить, что происходит дальше. Цепочка событий хорошая и плохая. И выяснится, что хороший от плохой, в общем, ничем не отличается. Все заканчивается обычно в таких ситуациях плохо. Ничего, кроме проблем, вы не получите.
Ну, или можно проверить, вы готовы сегодня пойти уволиться, а потом сказать ему, я уволил, решить уже, подать заявление, получить подпись на него, а потом сказать, все потому, что я люблю тебя и хочу быть с тобой вместе. С молодым человеком я рассталась, жду, пока ты расстанешься
ну,
с девушкой.
Ну, это какая Татьяна Ларина.
Да, ну... В смысле?
Нет, если это представлять, это даст вам ответ на вопрос,
если
стоит ли идти дальше.
Но мне кажется, так, то да. В 90% таких случаях нет, не стоит, не надо, ничего не делайте. Работайте в свое удовольствие. Их будет много еще, таких начальников.
Вечно ты вот это.
Катя,
вот вам еще 18 лет,
Катя,
еще поживете.
Да? Специальным нежным голосом сказала, то следующий вопрос твой.
У мужа моей коллеги по работе не очень звучная фамилия. В связи с этим при замужестве коллега оставила свою фамилию. Мало того, сам муж признавался, что при получении паспорта хотел сменить фамилию, так как с детства был ею недоволен, но родители были против, и он решил их не обижать. Сейчас подруга беременна. И снова встал вопрос, чью фамилию будут носить дети. Муж настаивает на своей, потому что снова чувствует себя неудобно перед родителями. Подруга переживает, что ей посоветовать. Я только хочу знать, какая фамилия. Вы сейчас будете отвечать, потому что мне совершенно нечего ответить. Но в моей семье существует легенда, что какая-то моя прабабка не вышла замуж никогда, потому что надо было брать фамилию мужа, а ухажер был Попискин.
У моей мамы хранилось прекрасное фото, до сих пор я теперь его храню в своем альбоме, фото невероятного красавца, более того, героя Советского Союза. И мама сказала, ну вот был у меня ухажер.
Неужели Попискин?
Я сказала, мама, а почему же ты не вышла за него замуж? Ну, я была маленькая. Но она сказала, ну, во-первых, он был намного меня старше, потому что, ну, он воевал там, все такое. А во-вторых, Галя, переверни фотографию. Я перевернула, там написано «Дорогой Вики, с любовью, Иван Хренов».
Ну, Хренов нормально.
И для моей мамы это было достаточно, чтобы не выйти замуж.
Слушайте, я вообще долго думала над тем, как ответить на этот вопрос, и, в общем, придумала такой вариант. Не знаю, что вы скажете. Чтобы не... Как бы это точно должно быть не чтобы не обидеть родителей, а чтобы сохранить хорошие отношения внутри семьи и не перессориться. Мне хочется предложить им всем поменять фамилию. Вот как бы всем на какую-то третью.
На третью.
Неважно, на какую-то третью. Тогда никто не будет в обиде. Ну, может быть, будут родители, но я бы хотела их вынести вообще в этой ситуации за скобки. Это не так важно. Мне кажется, это вообще вот поменять фамилию на какую-то третью – это уникальная возможность обнулить ситуацию и решить эту проблему справедливо для всех.
Не знаю, есть какая-то до сих пор патриархальный атавизм с этой фамилией отца, которую он должен дать. Я пыталась договориться, чтобы второй сын носил мою фамилию, поскольку, несмотря на обилие детей в нашей семье, у меня
кажется,
брат
фамилия
и сестра,
заканчивается.
У нас проблемы, так сказать, с продолжением рода. Сейчас одна малюсенькая девочка только носит фамилию Крангаус. И мне казалось, это честно, но два сына, один пусть будет такой, другой сякой, но нет, стоял насмерть. Единственное, чего я смогла добиться, это договориться, что если я умру в родах, тогда ему дадут мою фамилию, но...
Это
единственное, что я смогла отжать.
Нет, у моей подруги как раз вот была ситуация, она тоже в семье, у нее довольно редкая фамилия, благозвучная, но довольно редкая. И в семье их две дочери, старшая ее сестра, у нее нет детей. И вот моя подруга, она мужу своему сказала, слушай, ну вот все, заканчивается фамилия. И муж сказал, ну давай тогда пусть они носят твою фамилию, потому что у них двое сыновей, вот, и пусть продолжается род, потому что, ну, как бы мне все равно. Вот я бы вычеркнула из этого уравнение родителей, потому что, ну да, перед родителями неудобно, а подумайте, детям всю жизнь жить с этой фамилией. Это, ну, неужели ваш муж хочет, чтобы точно так же они стеснялись этой фамилии, чтобы пообъясняли там девушкам, в школе там отбивались от насмешек или... Ну, зачем это? Мне кажется, что если родители вычеркнуть из этой вот конструкции, то и, в общем, мир, дружба и счастье.
Меняйте на третью. То, что вам говорю, не пропадете. И с мужем все будет хорошо.
Буквально. Вы будете Елена и Андрей третий.
Да.
Мы с девушкой вместе больше года. Это первое отношение такого промежутка. До этого я ходила на вечеринки, общался с огромным количеством девушек и вообще считала, что отношения в таком возрасте не нужны. Мне 18.
Это мой любимый возраст.
Ох, я предчувствую. У нас все хорошо, нет никаких проблем в отношениях вообще. Но есть проблемы у меня. Иногда мне становится не просто сохранять верность этому партнеру. Особенно в больших компаниях. Особенно, если я вижу, что мне симпатизируют. Была даже одна интрижка на дне рождения в виде поцелуя. Дальше не пошло, мне было стыдно. Что мне делать, если расставаться с девушкой я не хочу, потому что меня устраивает все, кроме редких порывов разнообразия. Свободные отношения не вариант, потому что это так себе отношения. Тем более, что они очень обидят девушку, о которой я забочусь и которой дорожу. Спасибо.
Досрочный ответ от эйджиста.
Нет, я сейчас заплачу от умиления.
Слушайте, ну правда, ну как можно-то? Ну какие редкие порывы потребности в разнообразии? Вы всего вместе год, и вас уже так вот, ну, блин, неужели я навсегда с нею? Как хочется поцеловаться с кем-то. Ну, надо договариваться, нельзя так. Либо то, либо сё. Явно сё вам не подходит.
Почему? Мне кажется, сё, может быть, и подходит. Меня, знаете, вдруг здесь я сейчас чуть-чуть в сторону вырулю, мы потом вернемся к ответу на этот вопрос.
Но мы надеемся.
Да. Нужно ли честно предупреждать девушек, с которыми целуется наш герой, что он в отношениях?
То есть ты к девушкам?
Подожди, они-то нас они-то каким... Они нам не писали.
Нет, они нам писали. Я просто... Я через это хочу выйти на ответ. Вот на ваш взгляд, должен ли он, состоя в отношениях, и говоря, что он предан девушке, не хочет ее расстраивать и так далее, но ему хочется завести какой-то флирт на дне рождения, и там сям, есть у него такое желание и потребность. Он должен предупреждать девушек, с которыми он заводит эти легкие отношения, что вообще-то у него...
Слушайте, но отношения – это же не ВИЧ-инфекция, чтобы о них предупреждать. Ну вы что?
И даже не беременная жена.
То есть нет,
которая вызывает в тебе сразу чувство, когда тебе 18, тебя что, волновало, есть отношения у 18-летнего юноши, с которым ты целуешься на дне рождения? Камон, сегодня есть, завтра нет.
Ну так вот, мне кажется, мы таким образом и ответили ему в том числе на вопрос, что если и предупреждать не надо, то, в общем, это нормальная потребность, а отношения отношениями, нет?
Кажется, как-то очень сложно.
Ты что-то крутанула.
Ну, в смысле, если мы согласны с тем, что это никак не мешает тому, ну, в смысле, предупреждать девушку не нужно. Просто нужно как-то расслабиться и попробовать посмотреть на все, что вокруг, войти в отношения, поцеловаться с кем-то, ну, вернуться.
Мне кажется, если молодой человек говорит, что это первое отношение такой длительности, то, возможно, молодому человеку стоит разобраться немножко в том, чего он хочет. И теперь мы все, начитавшись разных статей, знаем о существовании открытых отношений, полиамории, такой амории, сякой амории. Существует 100 миллионов
и
видов.
И полное отсутствие всякой амории, как говорится.
Анамории. Ну, как бы существует огромное количество возможностей договориться и понять, как ты хочешь, чтобы у тебя было устроено. И, возможно, это момент, когда вам стоит подумать, ну, что моногамные отношения не ваш вариант, может быть, сейчас. И, возможно, идея о том, что это обидит девушку, говорит о том, что вы не до конца друг друга понимаете.
Да нет, мне кажется, что, ну, просто в 18 лет действительно хочется разнообразия. Но весь вопрос в том, что где это разнообразие искать. Потому что, ну, если вы ищете разнообразие, ну, как бы никто не сделает нам праздник, кроме нас самих, как известно. Каждый сам кузнец своего счастья. Хочешь, чтобы у тебя был веселый праздник, озаботься плейлистом, озаботься тем, чтобы у тебя был правильный алкоголь, потому что бывает неправильный, ну, после которого никакой вечеринки просто уже нет. Подумай, чем будут...
Сейчас сравнили девушек с алкоголем?
Нет. Я сравнила его жизнь с вечеринкой. То есть, если ты хочешь разнообразия чего-то хорошего, ты подготовься к этому. Ну, как бы, вот я сижу и думаю, что-то неразнообразная у меня жизнь. Вот что-то я с работы домой. А меня что, ко мне что, вериги привязали? И не скажут, Галь, поезжай-ка там, не знаю, в Юрмалу пройдись. Езжай на выходные в Амстердам. Что, какие проблемы? И главное, что есть все для этого. Нет желания. Но хотите разнообразить, так устраивайте его со своей подругой себе разнообразную жизнь.
Или без подруги, но только так, чтобы ее не обидеть.
Подруги.
Так, чтобы она, ну, например, об этом не знала.
18 лет ты призываешь уже обманывать людей.
18. А ты призываешь обманывать просто всех, даже самых близких.
А ты призываешь к антиамории.
Я считаю, жги, гуляй.
Антиамория это.
Анамория.
Анамория. Антиамория полная. Так жги, гуляй, это то же самое.
Жги, гуляй, не надо... Это искусственная концепция, что молодой человек в отношениях, которые его тяготят, девушка уже обижена, всего год, ему хочется разнообразия, и при всем этом ему 18 лет, и это проблема.
Так ты что подразумеваешь, когда ты говоришь «жги, гуляй»? Он что должен с девушкой сделать? Он должен ее предупредить, что он жжет и гуляет?
Мне кажется... Не знаю.
То есть это я призываю, а ты так просто красивые слова говоришь.
Слушай, мне кажется, 18 лет люди часто...
Люди часто что?
В нашей юности люди часто целовались на днях рождения, напиваясь, поскольку не знали нормы своего алкоголя. И часто у тебя была девушка на следующий день, у тебя нет девушки, у тебя был молодой человек.
Ну, слушай, Кать, ну, смысле, они год уже вместе. Пусть они ищут разнообразие вдвоем. В конце концов, есть
гигантское количество. Да явно не хочет молодой человек искать
вдвоем. Ему просто это в голову не приходит.
Недомысливый. Домысливаю тут я.
Ого. Домысливать не будем. Лика, читай. Прямо букву в букву читай. Вопрос серьезный.
Да, надо сказать, что когда мы получили этот вопрос, мы все крепко призадумались. Добрый день, меня зовут Алексей. Мне 26 лет, и я садист. С одной стороны, я испытываю стремление к миру во всем мире, равенству полов, рас, верований и ориентаций, к светлому будущему. С другой стороны, ощущаю и реализовываю желание причинять боль другим людям. Естественно, я понимаю, что жажда насилия – это плохо. Однако так уж все сложилось, я такой человек. Как гетеросексуальный мужчина, я стараюсь заводить отношения исключительно с мазохистками, веду максимально скрытую личную жизнь. Но должен ли я принимать это как часть себя или стараться бороться? Должен ли испытывать стыд и скрывать свою истинную натуру? Имеет ли общество право указывать мне, какие чувства я должен испытывать, что может меня возбуждать, а что нет, особенно учитывая тот факт, что часть ответственности за формирование моей личности несет общество? Возможно ли взрослые, здоровые, романтические отношения между садистом и обычным человеком? Очевидно, что садист принципиально отличается от, скажем, гомосексуалиста в качестве приемлемости для общества. Может ли это измениться? Я геймдизайнер и сейчас раздумываю над созданием своего небольшого проекта, в значительной степени посвященного этой части моей личности. С вашей точки зрения это плохо, так как демонстрирует насилие, более того, делает это в иммерсивной форме. С моей точки зрения это хорошо, так как может помочь таким, как я, сдерживать свои темные порывы. Как жить с этим диссонансом?
Слушайте, я хочу рассказать историю, которая еще более тяжелая. Я прочла текст 3 года назад, он вышел, или 4. 4 года назад на сайте Medium по-английски текст, который назывался «Мне 16, я педофил». Про парня, который в Америке живет, и в 16 лет он понял, что он педофил, что он испытывает влечение к маленьким детям. И он понял, что он не хочет это практиковать. И там довольно длинная, трагичная, полная драматизма история про то, как он пошел к психологу, как его не понял психолог, как об этом узнала мама, как все это как бы было ужасно, потому что это, конечно, еще более... Ну, в смысле, тут нечего обсуждать. И как он создал сообщество людей с педофилическими наклонностями, которые не хотят практиковать педофилию. Он создал этот клуб, в нем есть правила, в том числе правило не смотреть детскую порнографию, но можно смотреть манго. Это японская анимированная порнография.
Манго это эротика. Нет, это просто
но можно смотреть манго. Нельзя работать вообще нигде в школе, в детских садах, ни в каких областях, связанных с детьми и так далее. Это очень тяжелый и невероятно интересный текст про то, как, собственно, жить с тем, что ты не хочешь практиковать, и тем, что совсем не просто неприемлемо в обществе, а у родной матери вызывает такой ужас, что она, в общем, не могла этого не понять.
Кать, это бы у всех вызвало ужас, но это текст, скорее всего, о том, как человек живет со своей темной стороной и как он ее пытается оградить всеми возможными заборами. Невероятная история,
да,
на самом
деле. Да, и там
деле.
Есть и про членов клуба, которые нарушали правила, и как все это там... разные судьбы как по-разному складывались, но меня в некотором смысле этот текст перевернул, потому что мы никогда не смотрели на такие проблемы, например, педофилию, с точки зрения человека, который вот именно что за все хорошее, но с ним вот такая беда. Это же не... Понимаешь, ни один здоровый человек, выросший в какой-нибудь приятности, не хочет этого. И вообще представить себе на секунду, что ты испытываешь влечение к маленьким детям, ну это ад. И увидеть это со стороны человека, который в этом аду оказался и пытается как-то с ним жить, и именно что принять это, потому что бороться... Тоже я помню историю про психиатра Бурхановского, который уже умер, а был психиатром, который помог вычислить Чикатило, составить его психологический...
Бухановский,
да. Составить его психологический портрет. И там на Ленте.ру было интервью с его дочерью, которая рассказывала про случай, когда к нему ездил из Ростова мальчик маленький, мама его возила, маленький мальчиком еще, он был садистом, все время препарировал, не садист, в общем, у него было много проблем, препарировал кошек, все время убивал каких-то котят, щенят и что-то. И он очень долго с ним занимался и лечил его, и так, и сяк, и все это самое. И в какой-то момент у семьи кончились деньги, они перестали мочь к нему ездить, а потом этот мальчик боролся, у него было еще стремление к некрофилии. Потом он устроился на кладбище работать, ну и дальше одище как бы началось все. Но мне кажется, очень важно, что надо принять, безусловно, надо принять. И есть какие-то вещи, которые нам сложно понять, и они вам даны. И если вы не хотите с ним жить, то это какая-то тяжелая работа со специалистом, раз. А два, действительно, есть мазохисты, наверное. И если ваши интересы могут быть удовлетворены взаимно, то это довольно счастливая ситуация может быть.
Ну вот у меня как раз ровно про отношения и возможности отношения. В общем, есть скорее вопрос тоже. Вы садист только в сексе, а при этом способный быть заботливым и испытывать эмпатию человек. Вы способны на партнерство или вы в отношениях тоже стремитесь к психологическому насилию? Потому что если вы разделяете эти две области своей жизни, и если вы можете найти себе партнера, который хочет и участвовать в таких отношениях, то, наверное, у вас получится завести их. Потому
нет,
что
тут скорее что-то сложнее, чем БДСМ, кажется, описывается.
Ну, как бы если у вас есть стоп-слово, и вы способны на него реагировать, и вы способны прекращать такой способ взаимодействия и выходить на другой с этим же человеком, то это одна проблема. А если нет, то, наверное, да, действительно, тут уже...
Вы знаете, мне вот вы говорили, на самом деле, мне довольно страшно говорить на эти темы, потому что, просто это совсем не мое, да. Но я все-таки думаю, что вот я слушала Катю и про принятие или про борьбу с собой, то есть вот принять, а потом попытаться обуздать этих демонов. Но я не думаю, не вижу, точнее, что наш читатель видит в этом демонов. Он видит в этом то, что это осуждается обществом или что это не принимается. Но мне кажется, что в данном случае все равно без хорошего, подчеркиваю, хорошего, профессионального психотерапевта не разобраться в этом. Вот правда, и история Катина, я не хочу сказать, что это патология, я не знаю, да, я могу только сказать, что мне совсем не близки такие отношения, и более того, ну, как бы любое насилие в отношениях для меня неприемлемо совсем, у меня здесь нулевая толерантность. Но вместе с этим я прекрасно понимаю, что то, что происходит за закрытыми дверями, и если это абсолютно нормально для двух людей, никто туда не должен мешаться. Но если человек хочет развивать вот эти свои как бы стороны, если он хочет создать некий проект, посвященный этому, как бы, то есть он хочет в этом получать какую-то часть своего удовольствие. Где та грань, за которой нужно остановиться? Мне кажется, что все равно нужно обращаться. Вот мне очень понравилась Катина история про то, что человек создал клуб после того, как он пытался с этим бороться. Это клуб взаимопомощи, но тут понятная расстановка этическая, да, это то, чего нельзя делать никогда. Тоже, о чем пишет наш читатель, это допустимо для взрослых людей при взаимном согласии. Как бы я, например, лично к этому не относилась.
Хотя, вы помните...
Но как бы как разобраться, ты хочешь распространять фактически этим проектом вот эти опыты...
Ну, или канализировать вот это.
Вы помните историю, которая произошла лет 5-10 назад, когда в Германии чувак повесил объявление
про то,
что он ищет...
Хочет убить и съесть.
Хочет убить и съесть человека... И откликнулся другой человек на объявление, он его убил, расчленил, съел, его посадили. И это была довольно мощная история, потому что это были два половозрелых самостоятельных человека, которые приняли это решение. Однако,
но это был своего рода иммерсивный проект с погружением,
однако,
простите, Господи.
Однако это было противозаконное действие. Так вот, вопрос в том, что, во-первых, это явно тот случай, где мы вешаем большую табличку. Мы, никто из нас не специалист психологии.
Я бы просто сказала,
мы не
огненными буквами пишем.
Да, мы не вообще ни в коей мере не можем на самом деле давать никакие конкретные советы в такой ситуации. И важно, что мы не понимаем ситуацию, что вы имеете в виду. И самое важное, действительно, хороший специалист, в том смысле человек, который не начнет кадилом на вас махать. Это важно. А
меня еще смутило немного, у меня есть вопросы к формулировке «общество меня таким сделало». Мне не очень понятно,
прямо сняла
что,
с языка.
Да, что имеет в виду наш слушатель под тем, что общество меня таким сделало. Вы хотите ответственность за свой садизм на кого-то переложить, но все-таки вы взрослый человек. Да, вот тут я не очень понимаю, что это означает.
Ну, меня тоже как бы немножко покоробило. Ну, да бог с ним, может быть, это просто неудачный оборот. В общем, вопросы и так настолько серьезные, что, честно сказать, я хочу вас попросить, давайте к следующему вопросу финальному перейдем. Тяжеловато.
Неловко, но это более понятная мне тяжелая ситуация.
Добрый день, девушки, подскажите, как решить ситуацию? Моя пассия, мягко говоря, не самый пунктуальный человек, и в наших отношениях уже бывали случаи, когда она опаздывала на час и более. Когда это касается каких-то незначительных историй, например, похода на выставки, это решалось моим ожиданием в кафе. Но случалось и так, что из-за ее опоздания мы не попадали на запланированные мероприятия. Как же настроить человека на пунктуальность и собранность так, чтобы это не выглядело как бесконструктивная критика, нравоучение? Уверен, что в вашем опыте бывали подобные случаи. В моем опыте это просто каждый день. Каждый божий день.
Можно я догадаться, это твой муж?
Который просто не понимает, сколько секунд в минуте и сколько минут в часах. Когда он говорит «выхожу», это значит, что он выйдет через час. Когда он говорит «буду через 15 минут», это значит, что он будет через 50. И нет, никак, я живу с ним много лет. Нет, ты можешь только морочить голову и всегда назначать на полчаса. Я говорю ему «выходи из дома» в момент, когда я выезжаю с работы.
Абсолютно.
Зная, что он выйдет только через полчаса.
Хочу сказать, что целиком согласна с Катей. К счастью, я не живу с таким человеком, потому что у меня, наоборот, особая тревожность. Я, например, если я выхожу из дома на 2 минуты позже, мне уже нехорошо. То есть я ужасно ненавижу, я ненавижу опаздывать, короче. Вот. При всем при этом я не приезжаю заранее за 2 часа и жду на пустом перроне, нет. Но как бы я очень люблю рассчитывать время. Так вот, по моим наблюдениям, есть люди, которые меряют время секундами, и это прям вот врожденное свойство. Есть люди, которые время меряют минутами, есть, которые часами, есть, которые сутками, а есть люди, которые времени не замечают вообще. Вот вам нужно просто классифицировать свою возлюбленную. И как бы вот если это все-таки минуты, то поступать как Катя. Говорить «выходи», когда ты еще только, даже еще не сел в машину, чтобы в сторону дома ехать. Если человек мыслит, например, сутками, то у меня была такая, как бы, моя школьная подруга, которая совершенно спокойно могла пообещать приехать в пятницу, приехать в следующий понедельник.
У меня есть такая подруга, а я уже просто, она говорит, я к тебе сегодня зайду. Я первое время ее ждала. Ничего.
У меня таких несколько подруг.
И я потом раздражалась, потом бесилась, потом ругалась. Теперь она пишет, я к тебе сегодня зайду. Я говорю, конечно. И, в принципе, это никак не отражается на моих планах. Абсолютно... Я иду по своим делам, она пропадает, меня не раздражает.
Несколько человек у меня есть таких. И я считаю, что люди, которые таким образом опаздывают, это как стихии. И относиться к ним можно только так, как к дождю, как к снегу, там, к туману.
Не знаю,
мне
по-прежнему кажется, дико неуважение, честно говоря.
Ну, неважно. Но
это бесит пунктуальных людей, но это так. Вот у меня мой близкий друг... Вот такой человек, да? Он 100 раз мне помогал в жизни. Вот он сейчас поехал в командировку. Причем у него командировка, он работает сам на себя, и он сам себе планирует командировки. И он мне сказал, честное пионерское под салютом, что он вернется 12 марта. Вот на дворе сейчас уже апрель месяц, и дел у него в Европе еще как минимум на неделю. При всем при этом, что я, конечно же, сразу сказала, слушай, ну ты вернешься не раньше апреля. Ну что ты, у меня все расписано, и так далее, и тому подобное. Это, я просто с этим смирилась. В прошлый раз он уезжал в такую же командировку на 3 дня, а вернулся через 3 недели.
Единственное, что я сделала вывод, знаете какой? Что вот, например, с такими людьми, они мне пару раз, такие мои друзья и подруги, предлагали мне начать какое-то там совместное дело или что-то такое. Я предпочитаю с ними дружить, но ни в коем случае не входить с ними ни в какие
они
деловые
могут быть
отношения.
Очень деловые при
Может
этом.
Быть, но вот тут моя толерантность заканчивается. Я не хочу себя обрекать на такого делового партнера. Друга такого я терпеть готова, делового партнера нет.
Ну да, вот, кстати, тот друг, о котором я только что рассказывала, мы когда-то вместе работали, и в какой-то момент я сказала, ты знаешь, мы с тобой останемся друзьями, но работать я с тобой не буду больше никогда. И я, честно говоря, свято придерживаюсь этого правила.
Это был подкаст «Как жить», и мы...
Галина Тимченко.
Катя Крангаус.
Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы на адрес podcast@meduza.io и в телеграм-канал Meduza Loves You. Лучше всего голосовые файлы, но можете и просто написать. Мы постараемся ответить на все. Не уверена, что через неделю, потому что вопросов очень-очень много. Подписывайтесь на наши подкасты, пишите нам, что вам нравится, а что нет. Мы все это читаем. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим обнаружить нас.
Обещаю вам, что мы к следующему подкасту пересмотрим все свежие вопросы и попытаемся все-таки самые интересные включить в ближайший выпуск.
Пока!